слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Пару гадоў таму Александр Лукашэнка назваў інтэрнаты казармамі для дзяцей і паабяцаў, што да 2015 году ў Беларусі інтэрнацкіх установаў наогул не будзе. Усе дзеці будуць жыць у сем'ях або ў дзіцячых вёсках. Сёння, калі адзначаецца міжнародны дзень дзіцяці, мы пагаворым не толькі пра тое, наколькі Беларусь набліжаецца да такой мэты, не толькі пра тое, наколькі утульныя і бяспечныя дзіцячыя дамы ці школы, але і наогул пра тое, чаго не хапае беларускім дзецям.
Ну, цеплыні бацькоў у першую чаргу, канешне, і патрабавальнасці ад настаўнікаў.
Але спачатку дарослыя тэмы. Европейский звяз собрал двух относно маловядомых политиков на важнейшие посады. Первым президентом Европейского звязу обраны премьер-министр Бельгии Герман ван Ромпей. Министром замежных справ стала британский политик, еврокомиссарка у справах гандлю Кэтрин Эштон. Чым адметныя гэтыя палітыкі, што атрымалі найвышэйшыя пасады ў Еўропе, чым было абумоўленае іх набранне, пра гэта раскажа Сергей Шупа.
Кандидатура Ромпея з'явілася пасля таго, як еўрапейскія палітыкі не змаглі дасягнуць згоды адносна больш спрэчных і высокапастаўленых кандыдатаў. Раней на гэтую пасаду прэтэндавалі былы прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Тоні Блэр, які адмовіўся ад барацьбы, і былая прэзідэнтка Латвіі Вайра Віке Фрэйберга. Незадоўга да галасавання кандыдатура Ромпея была вылучаная Швецыяй, якая старшынюе ў еўразвязе. Герман ван Ромпей умее ісці на кампрамісы, і лідары асноўных еўрапейскіх дзяржаваў не бачаць у ім канкурэнта. Гэта хутчэй практычны, чым харызматычны палітык, і ягоную кандыдатуру актыўна падтрымліваюць Францыя і Нямеччына, адзначае BBC. Вось як акрэсліў сваю місію Герман ван Ромпей адразу пасля абрання.
Як новаабраны прэзідэнт Еўрапейскай рады, я буду уважліва прыслухоўвацца да кожнага і дбаць пра тое, каб нашыя дыскусіі прыносілі вынікі кожнаму.
Ромпею 62 гады. Ён піша гайку і блогі ў інтэрнэце, напісаў таксама некалькі кніг па сацыялогіі і палітыцы. У яго дзве адукацыі: філазофская і эканамічная. Палітыка – адна з многіх частак майго жыцця, аднак не самая галоўная, сцвярджаў ён летась у інтэрв'ю. У ван Ромпея чацвёра дзяцей, ён рыма-каталік. У Бельгіі з яе лінгвістычнымі бар'ерамі Ромпея лічаць аб'ядноўчай сілай. Ён мірна вырашае канфлікты, якія перыядычна ўзнікаюць паміж нідэрландскамоўнымі фламандцамі і франкамоўнымі валёнамі. Сам ван Ромпей – фламандзец. Дарэчы, ад першага дня журналістаў абцяжарыла правільнае вымаўленне ягонага імя і прозвішча. Паслухаем, якіх вымаўляе сакратарка Ромпея.
Герман ван Ромпей.
Крытыкі задаюцца пытаннем, як малавядомы палітык будзе прадстаўляць інтарэсы еўразвязу перад лідарамі сусветных дзяржаваў. Брытанцы Кэтрин Эштон, якая будзе кіраваць замежнай палітыкай еўразвязу, 53 гады. У 1999 яна атрымала пажыццёвы тытул баранэсы і месца ў палаце лордаў брытанскага парламенту. Амаль 5 гадоў яна працавала ў лейбарыйскім урадзе Вялікай Брытаніі, у міністэрствах адукацыі, канстытуцыйных справаў і юстыцыі. У 2006 годзе яна была названая палітыкам году ў Вялікай Брытаніі. Кэтрин Эштон, якая абраная на пасаду высокага прадстаўніка ў міжнародных справах еўразвязу і фактычна ўзначаліць агульнаеўрапейскае міністэрства замежных справаў, будзе валодаць нават большымі паўнамоцтвамі, чым прэзідэнт. Яна атрымае ў свае распараджэнне шматмільярдны бюджэт, дыпламатычнае ведамства з 5000 чалавек і крэсла віцэ-прэзідэнта Еўрапейскай камісіі.
Такім чынам, новаабранага еўрапейскага прэзідэнта завуць Герман ван Ромпей. Паслухаем яшчэ раз вымаўленне ў арыгінале.
Герман ван Ромпей.
Трэба таксама адзначыць, што назва «Еўрапейскі прэзідэнт» відаць стане хадавой, хаця афіцыйна пасада называецца інакш – старшыня Еўрапейскай рады. Назва «Еўрапейскі прэзідэнт» паходзіць з раней непрынятай еўраканстытуцыі, а ў прынятай лісабонскай дамове функцыя кіраўніка еўразвязу называецца менавіта «старшыня Еўрапейскай рады». Гэты старшыня меў бы ў прыватнасці весці саміты еўразвязу, якія праходзяць прынамсі 4 разы на год. Старшыню Еўрапейскай рады абіраюць на 2,5 гады, адзін чалавек можа займаць гэтую пасаду не больш як 2 тэрміны. Ці паўплывае абранне прэзідэнта і міністра замежных спраў Еўрапейскага звязу на дачыненні адзінай Еўропы з Беларусю? Чому на нові посади у Еўразвязі обрані політики з другого ешалону? З гэтымі пытаннямі наш менскі корэспандэнт Уладзімир Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў і палітолягаў.
Профессор сябра Сойму БНФ Юрась Хадыка параўноўвае сітуацыю ў Брюсэлі і ў Менску.
Вялікая колькасць Еўразвязі, краін дробных, нязначных, з палітычнага, геапалітычнага нагадвае мне сітуацыю ў нашай апазіцыі. Калі вельмі крыклівая, скажам так, колькасць малаўплывовых палітыкаў вызначаюць сітуацыю ў апазіцыі. Калі б у нас зараз абіралі, значыць, какого-нибудь адзінага кандыдата, то найлепш прайшоў бы, напрыклад, Сенкевич или там от БХД Тимошевский. Докладно такая ситуация. Это все выник того, что наибольш моцные уплывовые краины там глядять, сочить один за одним, значит, вельми пильно и не хочет взмоцнения шляхом, скажем так, вылучения на Блэра. Ну что-то это ж тогда и так Англия бы взвысила. Это примально только як некий такий переходный период. Коли важно не ты, якости, скажем, человека, який на ён мусить там проявлять свою деятельность, а як, ну, усе комментаторы отзначают, что выбран человек, який хоть и маловядомый, але вядомый як раз пункту погляду умение домовляться, компромиссы и все такое. Як перший крок, я думаю, это разумно. Ставлення будзе да Беларусі вельмі такое мяккае з боку новага кіраўніцтва Еўразвязу. І далейшае ўзмацненне, так скажам, стасункаў відавочна.
Палітолог Андрэй Фёдараў лічыць, што ў прынцыповым пляне гэта не адаб'ецца на дачыненнях Брюсэлю і Менску.
Але ў тэхнічным такім, щоб, можа быць, паскарэнне, нейкае ўзаемадзеянне, нейкія паўнамоцтвы ў яго будуць такія, што не будзе патрэбна збіраць тую ж раду Еўразвязу для вырашэння нейкіх пытанняў. Гэта можа стаць больш динамичным это взаимодействие. А в принциповом плане наврать этому человеку дадут такие махчимости вырашать самому некие серьезные проблемы двухбоковых взаимоотносин. Краины, особливо невеликие краины в развязу, пока что боятся доверить, створать такую огульную внешнюю политику и доверять некой особе, вырашать некие такие больше-меньше принциповые пытания. Пока что до этой ступени интеграции в развязу еще не дошла.
Наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Игорь Карпенко каже, обрання президента і міністра замежных справ Еўразвязу можа падспрыяць пераходу дачыненняў паміж Брюсэлем і Менскам на юрыдычную глебу.
Главное, мне кажется, нам надо, вот я из Минского форума вынес, нам надо все-таки формировать серьезную нормативно-правовую базу наших отношений. Мы должны уважать выбор Евросоюза, это их право, так сказать, кого избрать и так далее. И, конечно, мы как суверенное государство, несомненно, будем уважать этот выбор и будем, конечно же, работать с теми, кого они избрали. Сегодня идет активный политический диалог, и в рамках политического диалога можно рассматривать и постепенно решать те проблемы, которые существуют.
Сегодня мы представили вам двух новых высших керовников Евразвязу. Ну а теме планованного створения мытного звязу будет присвеченная позднее экспертиза свободы.
Наступным тыднем Беларусь, Россия и Казахстан рыхтуются официально створить мытный звяз. Чому Александр Лукашенко выказал скептицизм относно умова удела у им Беларусь? Что это дае краине? Як будут уступать чальцы мытного звяза у сусветную гандлевую организацию? Это и да иншие пытания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы журналистка газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок и экономист Леонид Злотников.
Вы на хвалях Радио Свобода и протягиваем программу «Редкой новиной». Белорусская чыгунка зменшила цены билетов на шерагу пассажирских техников внутренних зносин. На это поуплывало падение объема пассажирских перевозок, выкликанное кризисом и гриппом. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Беларуская чыгунка ажыццяўляе каля 50% пасажырскіх перавозак. Апошнім часам яна вымушаная зменшаць кошты на квіткі, каб падвысіць аб'ёмы перавозак. Ад 1 верасня зменшаны кошты на расійскім і ўкраінскім напрамках. Да прыкладу, паездка ў Маскву стала на 7% таннейшаю, у Кіеў амаль на 12%. Ад сёння патаннелі квіткі на цягніках Віцебск-Горадня, Гомель-Менск і Менск-Варшава па тэрыторыі Беларусі. Цэны зменшыліся ў сярэднім на 17%. кліентаў залежна ад катэгорыі вагона. Да прыкладу, квіток на цягнік Віцебск-Горадня у купе патаннеў у сярэднім на 6 тысячаў рублёў, у плацкартным на 5 тысячаў, у агульным на 3 тысячы. Прадстаўніца аддзелу абслугоўвання пасажыраў пасажырскай службы чыгункі Марына Тоўстік сказала:
привлечение пассажиров Белорусская железная дорога приняла вот такое решение. На данный момент снизить уровень тарифов на проезд в данных поездах. Учитывая подвижной состав, населенность и так далее, вот приняли решение на эти поезда. Этаки, опять-таки, в порядке эксперимента, что дальше будет жить, покажет, насколько наши действия правильны. Но мы считаем, что привлечем большее количество пассажиров.
Спадарня Товстик означает, что осенне-зимовый период звычайно отбывается спад пассажиропотоку.
Также те же вот недавние у нас события, ОРВИ, гриппы и так далее, они очень тоже сказались на объеме пассажирских перевозок. Подвижность вот в каникулярный период, который вот у нас очень ярко выражена в прошлом году, в этом году немножко спала.
Поводле экономиста Бориса Жалеба, изменшение объема перевозок – проява кризису, який стал причиной изменшения покупницкой здольности громадянов. И он отзначил, что пассажирские перевозки в Беларуси стратные от часов СССР, и они перекрываются рентабельными грузовыми перевозками и не выключена частково с бюджету.
То, что уменьшаются тарифы, это не с причины, что у нас держава такая добрая, а с причины снижения покупнической здольности населения. Стали люди меньше ездить, и наша деловая экономика снизила свой, так сказать, тонус, и люди стали экономить больше. И полечили, что если снизить тарифы, то это, возможно, перекрыется тем, что больше людей станут ездить, а огульная выручка станет больше.
Это быў каментар эканаміста Барыса Жалібы. Праз хвіліну пра тое, як жывецца дзецям у Беларусі, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Стаўленне новага кіраўніцтва Еўразвязу да Беларусі будзе мяккае. Такое меркаванне выказаў прафесар сябра Сойму БНФ Юрась Хадыка. Учора ўвечары еўрапейскі звяз абраў сваім прэзідэнтам прэм'ер-міністра Бельгіі. МВФ паабяцаў Беларусі яшчэ 700 мільёнаў даляраў. Місія Міжнароднага валютнага фонду, якая працавала ў Беларусі, адзначыла добрае выкананне ўзгодненых умоваў эканамічнай праграмы. Беларуская чыгунка зменшыла цэны білетаў на шэрагу пасажырскіх цягнікоў унутраных зносін. Паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэту, колькасць дзяцей у Беларусі змяншаецца. 63% сем'яў маюць адно дзіця. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень дзіцяці. Сёння ў Гародні ў тэатры «Лялек» не адбыліся два ранішнія спектаклі. Прычына – эпідэмія грыпу. Пятьдесят годов тому, 20 листопада 1959 года, была принятая декларация права у дитяти. Сегодня, коли означается «Сусветный день дитяти», наш корреспондент Андрей Белогубов наведал у Могилёве доброчинный дитячий фонд «Блакитные бераги». Амаль 7 годов фонд допомагает детям-инвалидам у творчей самореализации.
Першае пытанне, якое людзі задаюць, наведваючы ўпершыню фонд, чаму яго назва «Блакітныя берагі», не ўстаяў перад ім і я. Дырэктарка фонду Святлана Пагірская пытанню не здзівілася.
Мечта, обычно говорят, голубая мечта. Это реальная мечта тонущего у моря жизни. Реальный берег, который можно достичь. Ну, а через труд. Если не будешь трудиться, утонешь. А фонд, он помогает. Каждый человек хочет быть востребованным, хочет быть потребным себе, другим людям. Это сутность человечества.
У 2002 годзе адразу пасля рэгістрацыі Святлана Пагірская дамаглася для фонду ў 9-павярховым доме на вуліцы Сурганава прасторнага памяшкання, праўда, абсалютна занядбанага. Амаль год яго талакой рамантавалі. Цяпер два разы на тыдзень у сераду і пятніцу сюды прыязджаюць дзеці-інваліды з усяго Магілёва. Агулам каля 40 чалавек. Ад заснавання фонд наведвае Татьяна.
В фонде почувствовала, что я действительно человек, я почувствовала свою свободу. Раньше хотела создать клуб для таких людей, как я, и решать наши общие проблемы. Тут мы общаемся, мы развиваем свои таланты.
Татьяна піша вершы, марыць стварыць сваю газету для інвалідаў. Першыя крокі ў фондзе робіць Марыя. Ганарыцца пакуль ёй няма чым, аднак і ў яе ёсць што сказаць і паказаць.
Общаемся, занимаемся кружками и делаем поделки из сухих цветов, танцами занимаемся. Это композиция сухих цветов. Сама сушила дома.
Некалькі месяцаў у фонде працуюць две маладыя валантэркі з Нямеччыны – Сюзана і Зольвай. Першай сваімі ўражаннямі ад стасункаў з дзецьмі-інвалідамі дзеліцца Сюзана.
Жизнь здесь сильно отличается от Германии. Наше общество по-другому относится к инвалидам. Здесь в общем люди отрицательно, я бы сказала, относятся к инвалидам. Они чувствуют, что их не очень любят. Нужно контакты между обычными здоровыми людьми и инвалидами. И это то, чем ваше общество отличается от нашей.
Калежанка Сюзанны Зольваль отмечает, что працавать на агул с тутэйшими детьми складана, бо навучальный процесс у мясцовых школах адрознівается от немецкого.
Здесь очень строго. Мы более свободно учились, это было более креативно. А здесь они привыкли, как учительница с ними работает, а если мы что-то другое попробуем, это сложно. У меня детство было очень хорошо. Но я знаю, что не на всем мире это так. И я хотела узнать, как это может быть по-другому.
Проблема у фонде хапая. Найперш не стае материального добробыту. Чим оплатить аренду, коммунальные послуги? Гэта сталые клопоты для Светланы Пагірскай. Калі не зробіш гэта, згубіш само памяшканне. Не хоча фонд дзяржаўнай падтрымкі, бо тады згубіць свабоду і незалежнасць.
Наша сіла в людзях. Нас падзяржуюць людзі, таму што мы нужны.
Рэпартаж з Магілёву, дзе працуе фонд, дзіцячы фонд «Блакітныя берагі». Старыя школьныя будынкі ў Віцебску сталі небяспечнымі для вучняў. Дзясяткі гадоў яны стаяць без капітальнага рамонту і ствараюць небяспеку для жыцця і здароўя вучняў. Пра канкрэтныя выпадкі расказвае Браніслава Станкевіч.
У Віцебскай сярэдняй школе номер 10 недавно абрынуўся кавалак сцяны пад самым дахам. Небяспечнае месца абгарадзілі папераджальнай стужкай. І цяпер, кажа завуч, чакаюць сродкаў на рамонт ад гарадскіх уладаў.
Школа действительно не новая, 37-го года существует. Вот что касается угрозы для здоровья детей, то это не проходное место, так скажем. Действительно оградили на всякий случай, чтобы там никто не ходил посторонним. Вот. Что касается ремонта, ну вы знаете, что школа сама не в состоянии сделать ремонт. О том, что происходит, местные власти знают, и по мере возможности будет произведен ремонт.
Капитального ремонта у средней школе номер 10 не было уже 10 годов. А цегла с-под даша валится как раз на пляцовку для гульня во внутреннем дворику. Наставники и батьки пишут скарги, однако сродков, каб грунтовно обновить будинок, дагэтуль нема. У средней школе номер 2, побудованной у 1954 годе, стены и столь разбираются не звонку, а с середины. Апошнее такое здарэнне отбылося тут у верасні. Со столи звалился кавалак ляпніны даўжынёй каля метру. Никто не потерпел, але только праз счастливый выпадок. Літеральна за імгненне наставница попросила вучаніцу перайсці на іншае месца. Батька вучня трацікласніка распавёў, что пазней гэтае месца просто затынкавалі. Але подобное у школе здараецца уже не ўпершыню.
Столовый тоже там осыпался потолок, он там мелкой трухой такой. Но когда спросили, что там сделали, кто-то там из учителей там сказал, что детям же еду заменили тогда. Не дай бог опять обрушится. А учителя боятся, что школу закроют.
У школе номер 2 столь осыпалася и у спортовой зале, и у подсобных помешканнях. Тем не менее, на капитальный ремонт внутри будинка сподеваться не выпадая, каже представница школьной администрации.
Потолок у нас в спортзале немножко отколов, его отремонтировали. В классе там такой кусочек просто вот, ну, отлетел, и мы тут же перевели и деток, мы тут все сделали. У нас поменяли сейчас все окна, сделали фасад, забор собираются делать, асфальт класть вокруг школы. А внутри вряд ли. Ну, вы сами понимаете, как мы финансируемся.
Дальше в окна, которые выходят во внутренний двор школы, так и остались старые. Новые пластиковые конструкции поставили только там, где их, видать, с площади Перемоги, самого известного у Витебску будовничного проекта.
Ну, а сёння ў Гародні ў тэатры «Лялек» не адбыліся два ранішнія спектаклі. Галоўны санітарны ўрач горада забараніў дзецям наведваць масавыя мерапрыемствы з-за эпідэміі грыпу. Праўда, дырэктар тэатру Аляксандр Ігнаценка зазначае, што спектаклі не адмененыя, а перанесеныя. Паводле дырэктара, у тэатры прыблізна 80% спектакляў ідуць па-руску. З гарадзенскімі лялечнікамі размаўляў сёння Сергей Страўцоў.
Питання до директора театру Александра Ігнатенки. Скажіть, калі ласка, мовна політика театру?
У нас політика не мовна, а у нас політика театральна. Ми випускаємо продукт, который должен быть интересен и детям, и взрослым вместе. Как мы говорим, спектакль для семейного прогляда. В этом смысле я должен выпускать хороший товар. В этом смысле мне все равно, на каком языке это будет хороший товар. На русском и не на белорусском. Я понимаю подтекст. Хотелось бы, чтобы наш белорусский театр как можно больше играл на белорусском языке, чтобы даже целиком был репертуар на белорусском. Это все со временем. Каждое вино должно отстояться.
Здесь устроил сама одного из актеров на коридоре. Вот назовитесь, и питание вот на конт белорусского репертуара.
Зовуть меня Василь Прободяк. Что дотычется белорусского репертуара в театрах, добрая, как есть белорусская добрая драматургия. То ее можно играть, играть, играть. А коли ее нема, ничего не зробишь.
Ну, але некоторые спектакли идут подолгу. Тутейшие, вот что еще?
Тутейшие – это классика. Янка Купала – это будет сегодня, это будет завтра, это будет и про 100 годов. А что тычется сегодняшнего дня? То, може, один драматург, якого я добре ведаю, це Сергій Ковальов, який пише для нашого театру вже не одну п'єсу. Може, це один чоловік, якого можна зауважити на цьому поприщі.
Часто діти дошкільного узросту мову не вивчають. Як вони реагують? Бо от я чув, що батьки говорили, що не все розуміють діти науки.
Тяжко, вельми тяжко. На жаль, не сприймають білоруською мовою батьки. Тому що специфіка театру «Лялек» така, що театру йдуть батьки і ведуть дітей. Як спектакль на білоруській мові, то батьки одразу кажуть, да ні, навошта, ні, ми поїдемо, де буде русскоязычний який-небудь спектакль. А як на білоруській мові, то це не цікаво. Як прем'єра для дорослих, то тут можна зібрати таку специфічну публіку, як студенти університетів, які вивчають білоруську мову, які з задоволенням розмовляють на білоруській мові і не тільки у аудиторіях, а й на вулиці, що особисто мені вельми подобається.
Такі міркування ми почули у Городенському лялічному театрі. Ну, а зараз протягнемо питання на городенських вулицях. Чого не стає білоруським дітям?
Ну, теплені батьків, у першу чергу, звісно, і потребувальності від наставників. Ну, це значить, що, як Жан-Жак Руссо казав, що батьки придоручають строгість педагогам. Ну, ось на сьогоднішній день ми не маємо такої реалії, щоб педагоги були строгими, а тюль розбещеність діток і нерозуміння того, для чого вони вчаться.
Ну, я думаю, достатньо такий вопрос больной, що батьки дуже мало заробляють. Я думаю, що недостаток матеріальний, от іменно в сім'ї. А так би все, мабуть, дали би своїм дітям.
Не всіх дітей хватає батьківської ласки. Бо надо, щоб воспитання, як говориться, що таке, що було, щоб не лазили туди, щоб були людьми.
Не хватає, звісно, ласки, уваження, тому що мама з папою на роботу посменно, а діти в школі. Встречаємося тільки по вечорам. Не хватає денег, звісно, щоб це все приобрести. Сравнивая то, що я когда-то в школі училась, і тепер, мені кажется, наша школа була лучше. Хоча у нас була п'ятибальна система, вчителя относились більш ответственно. Це моє личне мнение.
Ваня, родители, воспитані. Ну, это значит аккуратно вести себя в общественных местах, не ругаться словами непристойными и так далее. Но это все от родителей зависит.
А питание свободы у Городні. У суботу, 21 листопада, у Києві стартує дитячий конкурс пісні «Евробачення». Білорусь на ім представляє 13-годовий Юрій Демідович, за яким уже тривало замацувалася м'янушка «Волшебний кролик» у відповідності з номером, який він привез в Україну. Ще до початку конкурсної програми білоруський хлопчик став ті не самим розкрученим серед його удільників, а його пісня стала предметом спричок у осяродку знавців окультних наук. Далі Ігор Корній.
За день до вирішального виступу у Юрія Демідовича здарився неприємний інцидент. Хлопчик дезорієнтувався у святлі Юпітера і звалився зі сцени. У виніку зламаний палець руки і вдвойні сапсований настрой, бо в гетий ж день у його був 13-й день народження. Правда, куратори супроводження запевнюють, форс-мажор не повинен відбитися на виступі. Мовляв, палець на голос не впливає. Варто зазначить, що маленькі білоруси – у безперечних лідерах дитячого Євробачення. За 6 років існування такого конкурсу вихованці білоруських педагогів двойчі були переможцями, один раз спинялися на другій приступці і однойчі замкнули першу четверку. Правда, після вертання додому про тріумфаторів практично нічого не чувати. За виключенням, бодай, Ксенії Сітник, якою особисто опікується мати, продюсерка Світлана Стаценко. Цей шанец у безумовно талановитого Юрия Демидовича не зникнуть разом с окончанием киевского концерта. Над ситуацией разважають Константин Драпеза і Олександра Кирсанова. Солісти дуету Олександра і Константин – перші удільники дорослого Євробачення від Білорусі.
У мальчика должен період мутації голоса пройти, тоді ми посмотримо, що він буде взрослым.
Да, дело в том, что Александр, вот у нас специалист по вокалу, вот с возрастом происходит мутация голоса. То, что дельтяно ларити у кого-то голос, а потом ломается, сам физически ничего не может сделать.
На начальном этапе все будет зависеть от того, какой руководитель рядом.
Да, но пусть он вырастет хорошим человеком, это там не обязательно, чтобы он там был артистом, что всем детям были вундеркиндами, и все как ситник будут первые места занимать. Мы один раз видели в полуфинале его выступление, и пальцем ткнули, сказали, он самый креативный.
Психолог Євгенія Бараєва працює з адорними і талановитими дітьми. На її думку, трапляючи у дорослий антураж, некоторые з них виявляють схильності, властиві знову ж дорослим людям. І вже від конкретного дитяти залежить, як він скористає шанец заявити про себе.
Успех человека во многом, помимо творческих там возможностей, интеллекта, там мотивации, определяется во многом качествами личности. Одаренность рассматривается сегодня как возможность, реализация которой зависит от многих факторов. В том числе значительную роль играют качества личности. У зрелой личности не происходит серьезных трансформаций. А вот незрелость приводит к тому, что изменяется самооценка, изменяются там установки по отношению к другим, ожидания со стороны других в отношении себя.
Можно сподеваться, что спелость Юры Демидовича за час подрыхтовки до Евробачения загартовалася шматразово. До конкурсной песни вымушена была звернуться навод церква. У Менское епархиальное управление поступило несколько заявок с просьбой проанализовать текст «Чаровного трусика» на предмет наявности таемного и оккультного сенсу. Однако у официальном отказе Белорусской православной церкви поведомляется, у вынику экспертизы специалисты пришли до высновы. У частцы, якая выконывается по-латинску, нема никаких намеков на оккультное ритуальное деяние. У свою чергу церковники лічать, что музычные вартости и недохопы песни повинна оценивать уповноваженная на это комиссия.
Дадам, что завтра у Киевском палаце спорту Юрий Демидович по выниках жеребя выступить перед опошним под номером 12. Одразу после выпуску новинок звонки на свободу. Наш телефон для сувязи у Менску працуе и у гэты час. Ягоны номер 266 39 52.